имеют одну и ту же духовную реальность. Свидетельство же о мире духовном есть по воззрению всей древности философия. Вот почему истинные богословы и истинные иконописцы равно назывались философами. Итак, ты хочешь сказать, иконопись есть метафизика, как и метафизика своего рода иконопись слова? Да, и в силу этого можно наблюдать непрестанный параллелизм той и другой деятельности, хотя сознательно, или лучше сказать, нарочито он не имеется в виду. Так в стиле. Поразительно явно словесная барокко в богословии XVII, особенно XVIII века, и право в богословских трактатах и проповедях того времени, мне просто зрительно видятся круглящиеся, продуманно запутанные складки и церемониально выплясывающие движения. Подобное же соответствие во все времена, и тема о внутреннем соответствии богословия и иконописи, как по содержанию, так и по стилистике, ждет своего исследователя. Но мне-то сейчас хотелось отметить самое главное – метафизику света, ибо она есть основная характеристика иконописи. Мне известно, высшими и познавательно ценнейшими в древности восприятиями еще до христианской древности признавались зрительные и слуховые. Когда Гераклит говорит «глаза и уши свидетели ненадежные», он хочет сказать «даже глаза и уши, все чувственное восприятие насквозь». Известна мне и превосходнейшая пред слухом оценка зрения, по крайней мере в греческой философии. Известна характеристика эллинского мышления, как опирающегося именно на зрение, почему и в платонизме духовная сущность вещи определяется как вид, а не слух, запах и прочее. Наконец, высшее постижение метафизических причин бытия в античной философии относилось к световым озарениям. Да и вся платоническая онтология была, конечно, построена по схеме зрительной, коль скоро вся действительность нас окружающая признавалась смешением, соединением, слиянием тьмы небытия и видов или идей бытия, причем метафизической причиной этих последних признавалось солнце мира умного, идея блага или благо, то есть источник света». Всякому, кто прикасался к Платону, не могла не быть явной конкретность понимания Платоном этого умного света, и не случайность именно такой конкретности, поскольку Платон опирается на мистериальный опыт. Впрочем, на эти темы говорить можно весьма много, а я-то хотел высказать предположение, что, наверное, ты признаешь церковное учение, как вообще связанное с платоновской традицией, близким к этому кругу понятий. «Да», и тут выразительно самое словоупотребление. В церковном языке слов, сложенных со «свет», вроде «светлоносец», «светлообразный», «световержение», «светодавец», «светодержец», «светодетель», «светоначальный», «светоявление» и прочее, имеется по крайней мере сотню, не говоря о бесчисленных случаях пользования словом «свет» и других производных. Давно замечено, что в литературном произведении внутренно господствует тот или другой образ, то или другое слово, что произведение написано бывает ради какого-то слова и образа или какой-то группы слов и образов, в которых надо видеть зародыш самого произведения. И такое место слова зародыша в церковных произведениях, особенно в богослужебных, конечно, принадлежит свету. В этой преобладающей световой тональности богослужебных творений нечего сомневаться, но мне хотелось бы услышать более определенно и по возможности сжато выраженное метафизическое учение. Уплотненнее апостола не скажешь, а именно «все боявляемое есть свет», то есть все, что является, или иначе говоря, содержание всякого опыта, значит, всякое бытие есть свет, а что не свет, то не является, значит, и не есть реальность. Тьма бесплодна, и потому дела тьмы называются у апостола неплодными. Это тьма кромешная, кроме, то есть вне Бога, расположенная. Но в Боге все бытие, вся полнота реальности, а простирающаяся вне Бога – это адская тьма, есть ничто, небытие. Да, кстати, ад или аид – даже этимологически значит «без вид». То, что лишено вида, что существенно невидимо, тьма, Реальность – это вид, идея, лик, а ирреальность – без вид, ад, тьма. Все сущее имеет и энергию действования, каковою и самосвидетельствуется его реальность. А что не способно действовать, то и нереально, как сказано святыми отцами. Только небытие не имеет энергии. У тьмы-то, по апостолу, дела бесплодны, не приносят плода, следовательно, тьма лишена энергии. Это в собственном смысле слова ничто, смерть. Воссияющий же в ней свет создает здесь или пробуждает от смерти чадо света, и оно приносит плод во всякой благостыне и правде и истине, искушающее, что есть благоугодно Богове. Итак, плод дел света есть искушение или исследование воли Божией, то есть онтологической нормы сущего. Это есть изобличение всего, то есть познание несоответствия дольнего мира его духовному устою, его идее, его божественному лику, и изобличение это делается светом. Вообще говоря, вероятно, бесспорно, что все являемое свет есть по церковному учению. Но можно ли, цепляясь за букву этих слов, толковать в смысле онтологическом и иконописном приведенное тобою место из послания к Ефесянам? Мне кажется, едва ли может быть два мнения о нравоучительности его смысла, но никак не онтологичности. Обрати внимание на контекст этой пятой главы послания. Апостол увещевает ефесян ходить в любви, тщательно избегать блуда и всякой нечистоты, сквернословия, буйословия, смехотворства и так далее. Призывает не упиваться вином, внушает повиноваться друг другу в страхе Божием. Далее указывает долг жен, повиноваться своим мужьям, и в шестой главе учит должным отношениям между детьми и родителями, господами и рабами. Следовательно, и изречение «все являемое свет есть», стоящее у апостола как объяснение, почему чада света имеют силу и долг обличать дела тьмы, тоже имеет смысл нравственно-назидательный. «Замечания твои справедливы, но не вывод». Ты зовешь к контексту, но тогда позволь мне сделать то же и обратиться к месту этой пятой главы в целом послании. Но предварительно одно замечание. Не берусь доказывать, а только укажу, как сам чувствую. Послание обращено к жителям Эфеса, славного своим художеством и почитанием Артемиды. Этот город был центром магии и производства идолов. Даже из Деяний известен случай народного возмущения под подстрекательством Димитрия Сребрачеканщика и, вероятно, других мастеров с проповедью христианства, начавших терять сбыт своим изделиям. В послании к Ефесянам мне чувствуется скрытое противоположение этому бездушному делу ефесского язычества, представляющего апостолу под образом скульптуры одухотворенного художества Божия, представляющегося под образом древнейшей живописи, технически тождественной с тем, чем стала впоследствии иконопись. В апостоле Павле, как иудеи и притом высокоученым, идолы не могли не возбуждать органического гнушения, тогда как живопись, особенно живопись античная, несравненно более символичная и по существу далекая от натуралистического подражания, была более приемлема, а своей техникой святолепкой шла навстречу библейскому учению о миротворении и платоновской идеологии, близкой к иудаистическому богословию и по существу своего содержания и исторически согласно филоновской традиции. Искусство зрения напрашивается на мысленную антитезу искусства осязания и, следовательно, искусству света – искусство тьмы. Хорошо известно преобладающее значение осязания в дохристианском искусстве и, следовательно, особая связь этой способности с язычеством. С другой стороны, из отеческой письменности еще лучше явствует особливое отношение осязания пред всеми другими способностями, с областью, где нарушается чистота. Эти и подобные соображения не могли не припоминаться какой-то боковой памятью и писавшему послание, равно как и его читателям. Даже там, где апостол как будто только назидает, пред ним предносится с одной стороны образ живописи как плодотворного искусства света, признанного побороть ваяние, бесплодные дела тьмы. Ты хотел наметить место этих назиданий в целом послании. О том и говорю. А во-вторых, образ великого художника, светом зиждущего в похвалу славы благодати своей, картину мира, все домостроительство Божие. И когда апостол говорит в самом начале об избрании нас во Христе прежде сложения мира, окончает увещеваниями быть чадами света, раскрывая конкретно жизненный образ таковых –